«Народная воля» на радио «Комсомольская правда».
Всем доброго вечера. Приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. С вами в течение этого часа в прямом эфире буду я, Елена Афонина. И нам предстоит вместе обсудить самые значимые, по вашему мнению, темы и события сегодняшнего дня. Почему делаю акцент именно на этом? Ежедневно на сайте kp.ru именно вы голосуете за выбор тех тем, которые и должны обсуждаться в вечернем эфире именно в это время. Так что ваш выбор сегодня 0% политики и 100% страсти. Причем здесь я могу сделать акцент страсть по разным поводам. Например, некоторые настолько любят деньги, что нарушают уголовный кодекс. А это приводит, как мы понимаем, к довольно порой продолжительным отсидкам. Речь в очередной раз пойдет о финансовых пирамидах. И буквально вот в последнее время интерес россиян к чужим деньгам проявился с новой силой. Сразу несколько эпизодов, которые связаны с возникновением финансовых пирамид, сегодня мы обсудим, причем в разных уголках нашей страны. Поговорим мы о страстном желании погреться под солнышком. Увы, к сожалению, в ближайшее время нам это не светит. В прямом и переносном смысле этого слова прогноз синоптиков мы обязательно услышим. Ну и, конечно, поговорим о любви к кинематографу, который проявляется в том числе и в страстном желании увидеть новые картины. В Сочи открылся кинотавр. Накануне прошло открытие. Сегодня первый день работы фестиваля, который уже был отмечен скандалом. Ну да, это как на свадьбе. Свадьба без скандала, как вы понимаете, деньги на ветер. Вот здесь примерно то же самое. Отличился Михаил Ефремов. Вперед забегать не буду, потому что эти темы мы с вами обязательно затронем и обсудим вместе.
Народная воля.
Ну, отправной точкой сегодняшней нашей программы станет, конечно, история страстной любви или... Вот здесь я ставлю многоточие, потому что не очень понятно, что связывало между собой 45-летнего итальянского бизнесмена Стефано Бертона и 28-летнюю Лейлу Султангарееву из Казани. Да-да, это именно те, кого накануне нашли... При весьма печальных обстоятельствах стало известно и личность россиянки, которую нашли мертвой на яхте в Испании. Ею как раз и оказалась студентка Государственного университета управления Лейла Султангареева. Девушка приехала отдыхать с 48-летним бизнесменом из Генуи, по одним данным, по другим 45-летним бизнесменом, но неважно. В общем, мужчине было за 40. Однако романтическое путешествие закончилось гибелью обоих. По предварительной версии, трагедия могла произойти из-за неисправности в двигателе яхты. Также не исключены другие версии. Стало известно о том, что пара погибла в результате отравления угарным газом. Сейчас за расследованием этой истории следят и власти Испании, потому что именно в одном из испанских портов это произошло. Ну и, разумеется, сейчас пытаются выяснить, что связывало этих людей и почему, собственно, здесь могут быть разные толкования произошедшего. Сейчас на связи с нашей студией корреспондент «Комсомольской правды» в Казани Лика Исаева. Лика, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вам удалось узнать сегодня о самой Лейле Султангареевой?
Сегодня мы узнали о Лейле следующее. Приехала в Казань учиться после 9 класса. Поступила она учиться еще и в музыкальный имени Ухадеева по классу фортепиано. Считалась вполне успешной, перспективной студенткой. Неоднократно выступала на различных мероприятиях. Закончила колледж, и, как нам рассказали преподаватели, им стало известно, что она переехала в Москву жить и работать. Поскольку все это было 12 лет тому назад, они связь с ней, по сути, потеряли. Но слышали время от времени про нее, что девушка свободно владела английским и итальянским языками, искала себе подработку и даже успешно достаточно нашла ее. Она выезжала за границу, в Италии в частности, где занималась бизнесом вместе со своим итальянским бойфрендом.
То есть вот как раз с тем самым Стефано Бертана, да, с которым ее и нашли на этой яхте? Или это был какой-то другой человек? С кем бизнес-то у нее был?
Это тот самый Стефано. Она ему помогала в этом бизнесе. Он организовывал круизы для богатых туристов, в том числе из России. Соответственно, она ему переводила или, может быть, даже подыскивала. У них были очень романтические отношения. Как стало известно, они жили вместе некоторое время. И он даже ради нее забросил всех своих подружек.
Угу. Также, Лика, насколько вот я могу судить по материалу, кстати, подробности на сайте kp.ru обновляются, вот как только нашим журналистам удается что-то еще узнать об этой паре или об этой истории, все это появляется на сайте kp.ru. Так вот, вам удалось выяснить, что Стефано профессиональный инженер-строитель, кандидат наук, занимался динамикой сооружений в гражданском строительстве, разрабатывал системы сейсмоизоляции или модели решеток. А при чем здесь тогда путешествие на яхте для российских туристов? Это был побочный бизнес?
Да, это бизнес был вполне успешным, потому что наши российские туристы очень любили отдыхать именно на море, ходить в океан на яхтах.
Угу. Насколько я понимаю, вот та яхта, на которой нашли эту пару, она принадлежала отнюдь не самому Стефану, это была яхта, также взятая в наем.
Да, это была яхта, которую они взяли в наем. Скорее всего, может быть, это был так называемый пресс-тур. То есть он хотел опробовать эту яхту сам, прежде чем ее сдавать именно в аренду, кому-то рекомендовать. Иногда он выступал в качестве посредника между владельцем судна и туристом.
Ну да, звучит это все, конечно, как некая романтическая история. Он бизнесмен, она ему помогает, помощница. Ну да, таких историй в кинематографе масса. Но дело в том, что на этой яхте обнаружили алкоголь, наркотики и секс-игрушки. Это для будущих туристов, что ли? Вот не очень понятно.
Я не могу сказать, поскольку ее знакомые, с которыми удалось связаться моим коллегам, утверждать, что когда она жила в Казани, ничего подобного, естественно, за ней не наблюдалось. Но это было 12 лет тому назад. И
что с тех пор изменилось, конечно. Время. Спасибо огромное. Корреспондент «Комсомольской правды» в Казани Лика Исаева была с нами на связи. Продолжение через 2 минуты.
Народная воля. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Сегодня представители испанской полиции официально подтвердили, что на борту роскошной яхты близ порта Росос, это Испания, найдено тело россиянки, 28-летней студентки Лейлы Султангареевой. Ну, студенткой назвать ее сложно, потому что институт она все-таки закончила, Государственный университет управления закончила в прошлом году, но в некоторых СМИ ее по-прежнему называют студенткой. Так вот, сотрудники правоохранительных органов установили личности второго погибшего. Это бойфренд Лейлы, бизнесмен из Генуи Стефано Бертана. Предварительная причина смерти возлюбленных – отравление угарным газом. Как произошло это, предстоит выяснить. У сыщиков 2 версии – поломка оборудования или убийство из ревности. Дело в том, что на родине у мужчины остались несколько девушек, с которыми он поддерживал романтические отношения и потом, говорят, прервал их ради отношений с Лейлой. Также на борту судна нашли бутылки из-под крепкого алкоголя и наркотики, ну а также еще и секс-игрушки. игрушки. Так вот, сейчас свое собственное журналистское расследование проводит и собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Италии Татьяна Огнева со Львони. Сейчас мы дозвонимся до нее, потому что интересно, как итальянские СМИ эту историю преподносят. Все-таки бизнесмены из Италии. Хоть и трагедия произошла в Испании, но, тем не менее, все-таки мы понимаем, что итальянский след здесь тоже есть. Тем более, что можно предположить, если действительно этот разбиватель женских сердец поступал с девушками как-то не так, как им хотелось, то вполне можно проследить и некий, ну, может быть, действительно, вот такой след ревности в этой истории. Хотя, как я и сказала, сейчас следователи проводят дополнительные экспертизы, потому что нужно еще многое выяснить. Ну, а я хотела бы спросить вас, наши уважаемые радиослушатели. На сайте kp.ru, не случайно я сказала именно об этой интерактивной площадке, и уже довольно много откликов после этой информации, связанной с гибелью этих двух. Вот здесь я ставлю вопрос: возлюбленных, влюбленных, партнеров. Ну, а может быть, он наниматель, она служащая, причем не только в деловых отношениях. Верите ли вы в искренность таких отношений? Ему за 40, ей 28. Он бизнесмен из Италии, она выпускница Государственного университета управления. Девушка, знающая несколько языков и строящая свою карьеру. Кстати, в социальных сетях достаточно много фотографий, где девушка вот как раз на фоне таких чудесных морских пейзажей, что говорит о том, что, в общем, увлечения у нее были, ну вот, соответствующие. Может быть, действительно, что называется, нашли друг друга. Она молодая и красивая, кстати, действительно очень красивая девушка. Он мужчина, который может дать ей многое. Деловые отношения или все-таки любовь. Верите ли вы в искренность таких отношений? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И также можете номер WhatsApp запомнить, отправлять сообщение 8 967 200 ровно 9702. Ну, а, как я и сказала, Татьяна Огнева со Львони с нами на связи. Таня, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Что удалось узнать по поводу самого бизнесмена и, собственно, как вот в Италии эту историю освещают?
В Италии заострили внимание, конечно, тоже на девушке, но в Италии очень всегда пристально обсасывают новости, касающиеся смертей. Все газеты вышли с заголовками: «Туринский брокер умер на яхте со своей русской подружкой». История набирает обороты, и всем интересно, что за брокер, что за подружка, почему умерли. Поэтому сразу же залезли на страницу Фейсбука, журналисты залезли на страницу Фейсбука Стефана Бертона. И он там довольно откровенно много о себе рассказывает, много стали фотографий, такой вот активный пользователь соцсетей оказался. И, видимо, еще, то есть кого-то из близких у него настолько близких нет, чтобы убрать всю информацию, потому что, то есть, он абсолютно открыт страница такого живого человека. Еще 4 июня он сделал запись в 10 вечера, незадолго до смерти, можно сказать. Он поставил фотографии с дельфинами, с солнцем, с туманом, со своего путешествия. Написал: «Бортовой дневник, напряженный день, навигация в тумане хуже, чем поданская низменность в феврале. Но зато мы были щедро вознаграждены видами шикарного Марселя и дельфинами». Вот. Там он фотографирует много яхт разных, очень много рекламы. Он организовывал путешествия на яхтах с класса люкс. Видимо, этим зарабатывал на жизнь. Такое впечатление яркой, веселой жизни, полной шампанского и девушек, и общения с богатыми, известными людьми, какие-то дружеские шаржи. И вот такая трагедия, то как-то сразу заставляет задуматься, что мы все не вечные.
Таня, у меня вопрос к вам, как к человеку, который занимается профессионально исследованием отношений мужчины и женщины. Вот в данной ситуации вас ничто не смущает в этой истории?
что там смущает? Это определенные роты людей, которые строят отношения на определенных основаниях. Я не могу говорить за девушку, конечно, и за него. Все хотят любви в конечном итоге, даже если строят ее на основании купли-продажи. Ну, там, если девушка хочет красивой жизни, и мужчина может ей дать эту красивую жизнь, то они находят друг друга. Иногда бывает, что у них остается что-то в душе для того, чтобы еще и при этом любить друг друга. Но очень часто погоня за вот этим блеском, за всем вот этим вот за мишурой, она настолько истощает душу, что уже не остается, они уже разучаются просто любить, и эта мишура заменяет как таковые отношения. Вот, возможно, поэтому он так много публиковал в соцсетях своих фотографий, какие-то свои заметки, создавал ощущение веселой, бурной, счастливой жизни. Ну, кто знает, на самом деле чужая душа потемки, а тут уж по каким-то таким вот очень можно много додумывать, но никогда не знаешь, что там внутри у человека. То, что он зарабатывал как мог, поехал в Гену из Турина и занимался тем, что он любил, видимо, он очень любил яхты. Любой мужчина его поймет. Если можешь заниматься тем, чем хочешь, и можешь любить красивых женщин. То есть определенная разновидность мужчин, они любят такую жизнь.
Но, да. Тань, я не знаю, заволновала бы нас эта история или нет, если бы рядом с ним на яхте находилась 28-летняя итальянка. Ну, наверное, вряд ли. Здесь все-таки, вот что называется, сошлись в вот этой роковой связке некоторые обстоятельства. Да.
Много у нас тут девушек есть, которые работают, их намного меньше, чем, например, румынок. Румынок 80% такого сорта девушек. То есть я понимаю, о каком сорте девушек говорится. Наших намного меньше, и как бы наши девушки, они более глубокие, они, даже если они приходят в жизнь таких мужчин-бизнесменов под видом легких отношений, они настолько укрепляются, способны прорастать, что называется, в душу. То есть наши женщины, они скорее надевают маску легкодоступных иногда там или каких-то меркантильных, но при этом они в душе все равно остаются какие-то ресурсы, что вот у нас есть такой знакомый, который очень богатый человек, можно его назвать олигархом, который вот ведет похожий образ жизни, как парень вот этот герой.
Это трагическая история, да.
Да, вот он долго достаточно менял девушек очень легко, как перчатки, пока он не встретился с одной русской девушкой, которая просто танцовщица там в ночном клубе. Но он уже 4 года вместе с ней, и как бы он там не старался, вот иногда там, может быть, освежить впечатление налево, но он настолько вот к ней как-то прирос, что он не может от нее уже отказаться, потому что в ней есть что-то большее, чем просто любовь за деньги. Есть что-то вот, что-то душа какая-то. Наша русская загадочная душа есть даже в девушек по вызову.
Понятно, спасибо огромное. Ну вот прозвучали эти роковые слова. Девушка по вызову, потому что действительно сразу появилась именно эта версия, а не эскорт ли услуги оказывала погибшая Лейла Султангареева. Мы сейчас ничто не утверждаем, пока следствие официальные версии не озвучило. Будем придерживаться только одного, что да, вот произошло то, что произошло. Верите ли вы, наши уважаемые радиослушатели, в искренность таких отношений? Некоторые спрашивают, вот я читаю по WhatsApp, а что вообще произошло, на что вы так эту историю раздуваете? Это, уважаемые, не мы раздуваем. Дело в том, что сейчас она занимает первые строчки в медиаметриксе, ну и плюс к этому огромное количество комментариев на сайте kp.ru, и ваш выбор, кстати, среди всех тем предложенных, вы выбрали для обсуждения именно эту, ей отдали большинство голосов, доказывает, что что-то в этой истории вас взволновало, что-то заставило обратить на нее внимание. И, пожалуйста, вот я жду ваших телефонных звонков, 8 800 200 ровно 9702. Верите ли вы в искренность таких отношений? Генрих, добрый вечер.
Добрый вечер. Верится с трудом. Мне кажется, что генуэзский старикан нашел себе смазливую молодую девушку для отношений, бросил, соответственно, своих итальянских подруг, которые были в курсе по поводу прайса, Вот. И, к тому же, учитывая, как вот доводится, что там нашли там секс-игрушки, наркотики, то я думаю, это вряд ли любовь. Спасибо.
Понятно, спасибо, Генрих. Я продолжаю зачитывать ваши сообщения. Нам пишут, как можно ставить под сомнение отношения, подобные отношениям звездных персон. Ну, далее идут две всем известные фамилии. Ну, скажем так, деятелей шоу-бизнеса, неважно, кто старше, продолжает наш радиослушатель. Ну, вот так немножечко поиронизировали по этому поводу. Еще один телефонный звонок. Анатолий, здравствуйте.
Здравствуйте. Я, собственно, включился в вашу передачу, но поводом для звонка послужил сегодня ночной эфир, когда шел разговор полковников, я не полностью
слушал. Спасибо огромное, я вас умоляю. Давайте, спасибо, конечно, что вы включаетесь в эфир, но желательно, чтобы вы все-таки включались в тот эфир, который хотите прокомментировать. Поэтому к полковникам с удовольствием завтра с 17 до 18, они в прямом эфире каждый день именно в это время. А вот строить ли отношения с мужчиной, который зарабатывает меньше 50 тысяч, это мы обсудим завтра в программе «Радиорубка» 8 июня в 18.05 по московскому времени.
Народная воля. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Продолжают приходить комментарии на номер WhatsApp 8-967-200-97-02. Комментарии о трагической судьбе итальянского бизнесмена и россиянки, которые на весьма красивой яхте закончили свое существование, причем при странных обстоятельствах. Вроде как угарный газ, а может быть и нет. Вот здесь много вопросов. В частности, секс-игрушки, наркотики и алкоголь. Вот как пишет один из наших радиослушателей, я зачитываю ваше сообщение, наводит на мысль о криминале. Хотя, пишет Влад, всяко может быть и любовь. Это вот как раз ответ на мой вопрос, который я адресовала вам, наши уважаемые радиослушатели. Верите ли вы в искренность таких отношений? Ну и вот еще одно сообщение. Какая нафиг любовь? Деньги. Вот так, коротко и емко. Ну, по поводу любви и денег мы завтра продолжим дискуссию в 18.05 по московскому времени в программе «Радиорубка». Завтра мы поспорим вот о чем. Стоит ли строить отношения с мужчиной, который зарабатывает меньше 50 тысяч рублей. Не часто в программе «Радиорубка» у нас встречаются вот такие житейские темы для дискуссии, все больше политика и экономика, но вот бывают и исключения. Вот завтра как раз об этом и поспорим. Ну а сейчас давайте перейдем к другим темам. Я говорила, что сегодня у нас будет страстный эфир. Сейчас поговорим о страсти к чужим деньгам.
Народная воля.
В студии редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Беляков. Жень, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, ну вот, судя по тем историям, которые даже на поверхности первом упоминании финансовых пирамид в поисковике выскакивают. Это вот сразу я могу озвучить. В Красноярске прокуратура выявила фонд, предлагавший вложиться в него по 300% годовых. В Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения направлено уголовное дело в отношении жителя Башкортостана 31-летнего Максима Дичкова, который обвиняется в финансовых махинациях со вкладами в Татарстане. Ну, в общем, схема та же. 51 житель республики приняли участие в этой финансовой пирамиде. Более 12 миллионов рублей удалось мошеннику с них собрать. И вот еще, пожалуйста, в Петербурге по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержаны 33-летний мужчина, 40-летняя женщина. Сколько они со своих жертв получили? Более 5 миллионов рублей. Схемы все те же. Вкладывайтесь неизвестно во что. Прибыль обещают баснословную. Жень, что происходит?
Ну, как говорят в Центробанке, у нас идет третья волна финансовых пирамид. Об этом будет подробнее завтра в печатной версии, а также на сайте «Комсомольской правды» в разделе «Экономика» можно будет посмотреть, почитать интервью как раз, ну, можно сказать, с главным противоборцем в составе Центробанка Валерием Ляхом против именно финансовых пирамид. Так вот, ну, действительно, у нас первая волна – это, наверное, 90-е годы, когда мы помним МММ, Русский дом селлинга, Хаппер Инвест и так далее, так далее. Потом у нас было некоторое затишье в течение тучных 2000-х годов, потому что, в принципе, тогда у населения все было хорошо с деньгами. То есть зарплаты постоянно росли, фондовый рынок тоже постоянно рос. Тогда очень стали популярны ПИФы, которые, по сути, ну, такой достаточно легальный, недостаточно, на самом деле, легальный инструмент для инвестиций. Они тоже приносили очень неплохой доход. Фондовая биржа, фондовый рынок у нас очень сильно рос. А вот в 2009-2010 годах, и скорее даже в 2011, началась вторая волна пирамид, возрождение МММ, когда Мавроди вернулся после отсидки, пару лет посидел дома и придумал такую интересную штуку, как МММ 2011. Угу. А сейчас началась третья волна.
Он же там где-то еще за рубежом наследил со своими МММ. Скандалы-то
так
были.
Так он до сих пор сейчас там. Он как раз,
в Индии еще?
Он как раз,
да?
Сейчас, он как раз сейчас за рубежом. В Китае, в Индии активно, ну, местонахождение самого Мавроди пока непонятно, потому что он всегда, он продолжает записывать видеообращения для своих адептов, но постоянно сидит на фоне белой стены, и непонятно, где он записывает это видеообращение.
Чтобы ни одна разведка мира не могла понять, где именно в этот момент находится генератор идеи финансовых пирамид.
Да. Его очень активно прячут, то есть понятно, что его, по сути, используют в своих интересах определенная группа людей, которая сначала развивала этот бизнес в России. Сейчас МММ практически, не работает в России совершенно. Есть какие-то определенные клоны, которые пытаются выдавать свои проекты под продолжение МММ, но, тем не менее, основная деятельность переместилась в другие страны, и в Китае, в Индии, конечно, там какое-то сумасшествие сейчас происходит. Что-то подобное, что было у нас, например, в 2011-2012 годах, а может быть, как и в 90-х. То есть тут надо смотреть масштаб проблемы, он достаточно серьезный. Что касается нынешних пирамид, то сейчас началась третья волна, как говорят в ЦБ, когда пирамиды стали маленькими. И если, например, один из главных признаков пирамиды вот предыдущего, так сказать, пошива, они всегда страдали гигантоманией. То есть вот нужно было как можно больше набрать количество людей, ну и, соответственно, потом так с треском развалиться, ну, собрав максимальное количество денег. И вначале для того, чтобы разогнаться, им нужно было выплаты определенные делать первым участникам. Ну и, соответственно, показывая, что они все-таки работают, значит, как-то их инвестиционные идеи, да, так называемые, приносят доход, которым они могут поделиться со своими наивными вкладчиками. Нынешние пирамиды этого ничего не делают. То есть они не выплачивают деньги совсем. То есть люди
живут... Значит, у них, получается, есть месяц, да, для того, чтобы собрать деньги. Ну как, ну обычно там через месяц уже первые-то вложившиеся потребуют какой-то выплат.
Да, происходит как? Сейчас в основном все пирамиды зарождаются в интернете. То есть мы практически не увидим офисов. Хотя есть некоторые, есть несколько видов. Можно будет завтра на сайте почитать. Я сейчас не буду перечислять основные виды финансовых финансовых пирамид. Некоторые до сих пор используют офисы, а вот большое количество работают только в интернете за счет продвижения в социальных сетях, через свои сайты и так далее. То есть они предлагают через систему онлайн-платежей внести деньги, ну и обещают определенный доход.
Понятно.
То есть человек не общается с организатором напрямую, только через соцсеть, по телефону, скайп и так далее. Человек вносит деньги, когда через месяц-два он пытается их забрать, ему говорят, ну, сейчас такая у нас как-то с интернетом плоховато, счет как-то, за интернет-банк у нас завис, ну и так далее. Под различными предлогами оттягивают момент выплаты. А человек сделать ничего не может, он их не найдет никак. То есть он может писать гневные письма, не знаю, что угодно делать, но он никак физически не может добраться до организаторов пирамиды, и они просто через какое-то время, набрав критическую массу, закрываются, открывают другое и дальше продолжают собирать деньги.
Скажи, пожалуйста, у нас же ведь есть федеральный закон уголовной ответственности за создание финансовых пирамид. Он появился у нас?
Появился. Да, появился
30
да.
марта 2016 года. Пожалуйста, уголовно наказуемым является эти деяния. Что у нас по этим эпизодам? Ну, судя по тому, что я сказала, люди находятся под следствием,
да.
Значит, дела есть. А вот то, что касается вот этих виртуальных пирамид.
Очень сложно. Вот
сложно.
Практически ни одного прецедента пойманного человека нет. Это очень сложно найти, вычислить, где находится человек. То есть, если мы имеем дело с реальным офисом, здесь у нас полиция работает. Кстати, было два таких достаточно масштабных примера за последний год. Так называемый кредитно-производственный кооператив «Рост» и российская социальная программа. Вот так вот назывались. Очень в десятках регионов были у них офисы. Очень были выгодные предложения и достаточно хитрые схемы. То есть, например, в КПК «Рост» предлагали от 13 до 17% в месяц вклады. Ну, они как бы были
вполне
такой...
Вполне реальные.
Месяц.
А, в месяц.
Конечно.
Да-да-да, извини. Да. Есть... Я сразу 13-17, я думаю, ну так банки у нас...
Более-менее, да. Нет, это в месяц. Предлагали... И взамен выдавали либо договоры займа оформлялись между людьми, либо взамен как раз, точнее, на последнем этапе вместо денег давали акции какой-то офшорной компании. Ну, якобы, что вот у вас не просто какой-то вклад, у вас инвестиции вот в такую крутую иностранную компанию. Ну, естественно, эти акции ничего не стоили. В какой-то момент все несколько десятков офисов одновременно во всех регионах накрыли правоохранительные органы. Там порядка 6 или 7 организаций этой пирамиды сейчас находится под следствием, уголовное дело возбуждено, ну и вот идет суд. То есть, ну, суд такое дело достаточно длительное, пока соберутся все факты, выслушают всех потерпевших, ну и так далее. Там порядка 100 миллионов рублей вот общие потери оцениваются только по тем, только по заявлениям, которые вошли в состав этого уголовного дела. Российская социальная программа еще интереснее пример. Они обещали людям, что мы вам дадим кредит под льготные условия, а может быть даже беспроцентный. Вы вносите 5-10% от суммы, тогда, и мы вам покупаем квартиру, машину, землю. Вот. На остальные деньги мы вам даем льготный, на остальную сумму мы вам даем льготный кредит на там какой-то длительный срок. Ну, вы просто его платите. Но одно условие. Вы свою квартиру получите, ну, там, месяца через 2-3, вот так вот они говорили. Естественно, сроки затягивались. В договоре все было написано совершенно по-другому. Когда уже вал жалоб пошел, тоже организаторы скрыться не смогли, правоохранительные органы их тоже накрыли. Сейчас эти люди тоже под следствием находятся. Ну, люди, другое дело, что люди уже все равно деньги потеряли.
Да. Но более подробно об этой теме вы можете, во-первых, завтра узнать на сайте kp.ru, на странице газеты «Комсомольская правда», и ни в коем случае не попадаете в ловушки финансовых пирамид.
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Ну и знаю, нам с вами в завершении предстоит обсудить две темы. Вот такой у нас светский разговор пойдет о культуре да о погоде. И, собственно, эти две темы сейчас, безусловно, волнуют и ту часть нашей аудитории, которая думает, а как же она будет проводить выходные, при какой погоде, отправляться ли на дачу или лучше из города не выезжать. Ну и, конечно, тех, кто интересуется будущим российского кино. Так что обо всем более подробно в оставшиеся 10 минут мы обязательно поговорим. Но начнем с погоды. Действительно, ее можно назвать аномальной. Если в центральной части России нас заливает дождями, бьет градом, и синоптики даже пригрозили ночными температурами, которые будут опускаться ниже нуля, то в Сибири на Дальнем Востоке изнывают от жары. Столбики термометров поднимаются выше отметки в 35 градусов. Ну, что, согласитесь, достаточно серьезный для июня температуры. В общем, где-то леса горят, а где-то посевы градом побивает. Так вот, что происходит с погодой, об этом мы обязательно поговорим. Но сначала давайте более предметно о том, чего нам ждать от погоды в нашей средней полосе России. Об этом расскажет начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
Москва и Подмосковье, и близлежащие области все-таки мы не ожидаем заморозков. Да, будет холодно у нас сегодня, вот не выше 8-11 градусов. Завтра уже будет более погожая погода, днем будет до 13 градусов, 14. Единственное, что к выходным, у нас же 3 выходных дня впереди, очередной выйдет циклон, и несмотря на то, что все-таки еще на 3-4 градуса потеплее, температура будет дневная и в Москве, и в Московском регионе, и в ряде областей Центрального федерального округа уже в пределах 16-19 градусов. Но будут осадки, и наиболее интенсивные осадки мы как раз ждем с 11 и 12 июня. Но хочу вот на мажорной ноте, что все-таки во второй половине месяца, даже уже с 14-15, начиная с южных районов Российской Федерации, тепло придет, и уже к 17 числу уже температуры будут даже не только в норме, но и выше нормы. А это значит, что уже в центрально-черноземной зоне будет температура около 25 градусов. В Москве теплая погода мы ждем тоже в конце второй декады, начало третьей. Так что июнь еще отыграется, и будут и теплые дни.
Ну и будет, конечно, наверное, июльская жара. Хотя жару мы с вами уже испытали в мае. Но май-то это весна, а лето тогда что? А была ли это весна? Может быть, лето уже прошло? Да, вопросов достаточно много. И вообще, насколько лето затянется? Может быть, и в сентябре будут высокие температуры, которые вполне соответствуют, например, июльским. Да что-то с погодой явно не то. А вот что именно? Давайте спросим об этом старшего научного сотрудника главной геофизической обсерватории имени Ваейкова в Петербурге Андрея Киселева.
Климат меняется достаточно заметно. Например, совсем недавно было сообщено, что последний год, 2015 год, средняя температура по северному полушарию превысила среднеклиматическую норму, сейчас я скажу, что это такое, на 2,16 градуса. А среднеклиматическая норма – это средняя температура за 1960-1990 год. На первый взгляд 2 градуса не так уж и много, правда, в бытовом отношении, ну, 16 или 18 градусов тепла, в общем-то, ваши планы сильно не изменят. А вот для климата это существенная величина, потому что, во-первых, меняется циркуляция, которая происходит как в атмосфере, так и в океане, и меняется режим осадков. В результате вот мы получаем изменение климата, диктует моду в основном потоки воздуха, которые приходят либо с Атлантики чаще всего, либо иногда с севера. И они движутся, как правило, в направлении с запада на восток, и вот они определяют ситуацию. Когда вторгается более холодный воздух с севера, то это сказывается. Изменения в сторону потепления климата, да, имеют место, и от этого никуда не уйти. Основная причина этого, ну, по крайней мере, большинство ученых в этом абсолютно уверены, это вот антропогенный фактор, то есть человеческие действия, в частности, хозяйственные.
Ну вот, видите, мы всему виной. Ну что ж делать? Вот таким образом мы изменяем погоду. Погода изменяет нас. Ну или, по крайней мере, наши наряды. Я сейчас в первую очередь, конечно, говорю о тех, кому пришлось доставать из шкафов уже убранные для на летнее хранение осенние куртки. Да, погода действительно в Москве больше напоминает осеннюю. Ну, а что же у нас на юге, там, где сейчас должно быть жарко, и там, где проходит кинофестивали? Вот об этом через секунду.
Народная воля.
Я думаю, вы догадались, о каком кинофестивале, о каком городе идет речь. Конечно же, это Сочи, и это 27-й фестиваль «Кинотавр». Открылся он вчера, 6 июня, продлится, соответственно, до 13-го. За эти дни гости и участники смотра смогут увидеть 14 новых отечественных полнометражных фильмов основного конкурса, 26 картин конкурса «Короткий метр». Первыми познакомятся с самыми долгожданными новинками сезона и прокатными хитами прошедшего года. Ну и, разумеется, примут участие в насыщенной деловой программе. Журналисты «Комсомольской правды», конечно же, тоже не обошли вниманием этот киносмотр. Сейчас у нас там целый десант наших журналистов. И среди них специальный корреспондент отдела культуры и светской хроники Денис Корсаков. Он с нами на связи. Денис, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый,
да,
вечер.
Ну, если говорить о погоде, погода здесь замечательная. Здесь очень солнечно, при этом очень прохладно, что очень хорошо для Сочи, потому что обычно здесь духота довольно сильная в это время года. Вот, а сейчас просто роскошно. Но, правда, обещают шторм завтра-послезавтра и какой-то сход селевых потоков с гор. Вот, но пока все хорошо. Вот, а конкурсные фильмы на самом деле показывать еще не начали. Первый конкурсный фильм будет показан сегодня в 9 вечера. Вот. А пока что показали на церемонии открытия фильма «Петербург только по любви». Это «Альманах», который снят несколькими женщинами-режиссерами. Среди них Рената Литвинова, Авдотья Смирнова, Оксана Бычкова. Вот. Он довольно обаятельный, но, в принципе, наверное, все-таки скорее не обязательный такой фильм. Очень милый, полный хороших актерских работ. Там Александр Паль, Анна Михалкова и много других прекрасных актеров. Там играет и сама Рената Литвинова в своей новелле. И там играет ее дочь Ульяна, которая исключительно хороша собой и безусловно, обладает какими-то актерскими способностями. Вот. Но все это такое, на мой взгляд, скорее дамское рукоделие. Ну, посмотреть его можно, он выйдет в прокат в сентябре, 22 сентября. И я думаю, что никто из тех, кто его посмотрит, обиженным не уйдет.
Да, но если учесть, что этот кинотавр тоже, в общем, некоторые называют, ну, если, конечно, не на 100% такого быть не может, то он достаточно высок процент именно женского кино. Женщины-режиссеры в данной ситуации отыгрываются, наверное, за своих голливудских коллег, которые были очень скудно представлены на «Оскаре». Не сравниваем два киносмотра, но хочется узнать мнение ваше, Денис, почему так много женского кино и почему так много дебютов будет на этом кинотавре?
Ну, так сложилось, так срослось. Дело в том, что женщины, они уже достаточно давно являются главной такой движущей силой почему-то в российском кинематографе. Еще лет там 5-10 назад девушки, они активно очень поступали во ВГИК на режиссерские факультеты. Вот сейчас мы наблюдаем результаты. Да, действительно, там чуть ли не половина фильмов, она снята женщинами. И очень много дебютов, что тоже заслуга, конечно, программного директора Ситуры Алиевой, потому что она стремится некую свежую кровь все время демонстрировать публике и критикам. И иногда, очень часто, на кинотавре именно дебюты оказываются лучшими фильмами. Ну, достаточно вспомнить, там, несколько лет назад фильм Василия Сигарева «Волчок». Василий Сигарев – это драматург уральский, и никто не думал, что он окажется выдающимся режиссером. И он сам, наверное, так не думал. Но, тем не менее, «Волчок» оказался прекрасным фильмом. Получил массу призов на кинотавре. Потом еще Сигарев снял фильм «Жить», который тоже получил приз за режиссуру на кинотавре. А потом еще и фильм «Страна Оз», который получил приз за лучший сценарий. Сейчас Сигарев – это просто любимец этого фестиваля. И, на мой взгляд, из молодых режиссеров он самый яркий. Что будет в этом году, непонятно, но предсказать, естественно, невозможно. Но дебютов будет много, и в том числе и женских дебютов, и мужских дебютов. И, ну, посмотрим, что получится из всего этого.
Да, но, насколько я знаю, один приз уже вручен.
Да, Сергею Бодрову-старшему. Сергей Бодров-старший получил приз за вклад в кинематограф. И на, ну, как бы не на открытие. Там дело в том, что есть зимний театр, и внутри его вот показывают официальные фильмы открытия, а вне зимнего театра есть площадка, на которую может прийти любой сочинник, там открытый кинотеатр такой летний, и под просто под небом посмотреть на большом экране кино. И вот там показали вчера фильм «Кавказский пленник», специально отреставрированную копию. В этом году этому фильму исполняется 20 лет. И специально в Лос-Анджелесе нашли копию в хорошем качестве, потому что, как выяснилось, в России хорошей копии просто не было. И специально для кинотавра ее отреставрировали и продемонстрировали вот в честь того, что Сергей Бодров получил приз, и в честь того, что фильму исполняется 20 лет.
Ну что ж, спасибо огромное. Ждем и дальнейших вестей с кинотавра. На связи с нашей студией был специальный корреспондент отдела культуры и светской хроники «Комсомольской правды» Денис Корсаков. Ну а наши внимательные слушатели и посетители сайта kp.ru, конечно же, заметили еще один репортаж, который был связан со скандалом на кинотавре. Почти сразу после открытия скандал учинил Михаил Ефремов. Освоившись в отеле «Жемчужина», актер вновь заставил о себе говорить, да как громко. Сначала он отмечал начало кинофестиваля в местной таверне, затем поднялся к себе в номер, оттуда спустился в лобби гостиницы, где как раз и проходил торжественный банкет, приуроченный к открытию фестиваля. В разгар застолья около 3 часов ночи Ефремов предстал перед толпой в банном халате и тапочках. В ресторане артист устроил пьяный дебош, разошелся до того, что пришлось вызывать охранников и полицейских. В итоге Ефремову все-таки удалось уговорить вернуться к себе в номер. Так что скандальная хроника с кинотавра, ну, можно сказать, стартовала. Будет ли продолжение, узнаем в скором времени. Ну, а на сегодня наша программа завершена.
Народная воля.
Навостри, потребитель, уха. Ведь в эфире Анна Добрюха. Защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов. Об обязанностях и правах, документах, судебных делах, о доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах.
Программу Анны Добрюхи «Я потребитель». Слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени.